Все, что хоть на йоту по-настоящему заботило мое поколение и тех, кого оно породило на свет, это своя собственная, личная судьба. Забота о других судьбах — всего лишь ширма. Может, так оно и должно быть, не знаю. Но чудовищное напластование лицемерия и двойных стандартов, зловонные клубы лжи, которыми сопровождается еще незавершенный процесс, наверняка сделают нас омерзительными в глазах истории. Не стану делать вид, что Дэн был честен и дальновиден с самого начала. Не скажу также, что он был готов скорее пожертвовать неродившимся ребенком, чем оставить неудовлетворенным малейший свой каприз. Правда, теперь мне хотелось бы, чтобы он шагал тогда потверже, был не так готов к компромиссам и лжи. Если он и выстоял в схватке с будущим чуть более успешно, чем большинство его сверстников, то лишь потому, что его себелюбие оказалось более многосторонним, а посему у него было больше возможности его тешить. У Нелл, я думаю, шансов выстоять не было. Эра эгоизма предоставила Дэну возможность обратить старые пороки в новообретенные свободы. А Нелл она обрекла на существование в тесной клетке. Это и было реальным поводом для ее ревности. В этом и заключалась его истинная измена. Словно страна перед лицом готентотов, надвигающихся прямо от Кале, Дэн стремился замкнуться, отгородиться от внешнего мира. Мир внутренний, живой и яркий, отчасти созданный одним его воображением, отчасти измененный воображением реальностью, в которой он жил с самого детства, теперь полностью вступил в свои права. Прежде это порой воспринималось как некое извращение, даже жестокость. Но потом, когда пришел успех, прощалась и поощрялась, и, наконец, дерзко завладела всей его жизнью. Этот мир все меньше и меньше допускал постороннее вмешательство, не терпел отвлечений и яростно противостоял незаконному захвату своих территорий. Нелл представляла собой постоянную угрозу. Она могла неожиданно вторгнуться, проникнуть в этот мир украдкой и обнаружить, что золото, скрытое в крохотных серых клеточках мозга, не такой уж высокой пробы. Я подозреваю, что наша все возраставшая несовместимость была в какой-то мере не только психологической, но и исторически обусловленной. Если бы я родился в более раннюю эпоху, когда общество наказывало еретиков, я никогда не предал бы Нелл или, во всяком случае, постарался бы получше скрыть свое предательство. Но я драматург. В викторианскую эпоху этот вид искусства и за искусство-то не почитался. Полагаю, викторианцы столь долго предавали театр анафеме и всячески кастрировали его, потому что понимали, драма намного ближе к неблаговидной реальности, чем роман. Она прилюдно выдает секреты, выбалтывает тайны чужакам, реплики доносятся не анонимной строкой печатной страницы, не в уединении, подобном тому, в каком совершаются естественные отправления или противоестественные сексуальные забавы, не в глубине одинокого ума, а мужчинами и женщинами, выступающими перед широкой аудиторией. Роман, печатная страница — вещи очень английские. Театр, вопреки Шекспиру, нет. Меня всегда мучил этот парадокс. Сосуществование во мне глубоко личного «я», стремящегося укрыться от посторонних взглядов, и «я» публичного, фальшивого, моих так и не написанных сонетов, и не просто написанных, но выставленных на всеобщее обозрение пьес. В 1954 году я написал свой первый большой сценарий, четвертый по счету. Натурные съемки предстояли в Испании. Впервые я отправился в Голливуд, поскольку мне предстояла еще и встреча с большим продюсером, священным чудовищем. И, как часто бывает с людьми этого типа, в нем, если судить здраво, было гораздо больше чудовищного, чем священного. Нелл и Каро приехали в Америку вместе со мной, но остановились у матери с отчимом на восточном побережье. Те 3 недели, что я жил на Западе один, я спал с девицей, которая подобрала меня в баре отеля. Ей нужно было проникнуть в мир, куда я только что сделал первый осторожный шаг. Но на самом деле она была больше похожа на неудачливую потаскушку, которую так хорошо сыграла Вероника Лейк в фильме Престона Стёрджеса, чем на честолюбивую шлюху.
Престон Стёрджес, американский режиссер и сценарист, наиболее известная картина «Странствия Салливана», сатира на Голливуд и американское кино.
Она нравилась мне не только в постели, но и в каждодневном общении, в немалой степени потому, что легко принимала жизнь такой, как она есть, что приятно отличало ее от Нелл, все больше стремившейся уйти от реальности. Даже ее наивность и незнание голливудской жизни, Она сама всего лишь пару месяцев назад приехала со Среднего Запада. Казались мне очаровательными, особенно потому, что мое собственное превосходство в этом смысле было весьма сомнительным. Просто я походя набирался опыта и знаний в каждодневной суете. К тому же в ней я впервые встретил женщину, лишившую секс всякой романтики, подобно многим американцам, смотревшую на эти отношения как на некий гибрид анатомии и гастрономии. Нечто такое, о чем словно о еде можно рассуждать до, во время и после того. Я не привык к такой откровенности. И поначалу это меня завораживало, хотя стал утрачивать свою прелесть еще до того, как я вернулся к Нелл. И с тех пор нравится мне все меньше и меньше. Члены нашего тела, существительные, действия, глаголы. Ничто так не разрушает наслаждение, как необходимость вслух оценивать и анализировать то, что само по себе уже является совершенным, предельно выразительным языком. Словно музыкой, им следует наслаждаться в тишине. Я не виню Элейн. Она лишь послушно следовала нормам своей культуры. Напротив, я благодарен ей за то, что помогла мне многое понять и в ее культуре, и в своей собственной. Другими словами, я завел интрижку с самой Америкой. Но, несмотря на Элейн, в свой первый приезд я не вполне представлял себе, насколько Калифорния далека от остальной Америки. Мне все здесь нравилось. Хотя не столько присущими этому миру качествами, сколько его абсолютной неанглийскостью и представившимися мне бесконечными возможностями подавлять англичанство в себе самом. Я почти не испытывал чувства вины из-за Элейн, или скорее чувствовал себя виноватым лишь настолько, чтобы держать все 3 недели наших свиданий и сексуальных игр в тайне.